Радио «Вера» представляет. Евангелие, день за днем.
Здравствуйте! С вами епископ Переславский и Угличский феоктист. Сегодня за литургией в православных храмах прочитываются стихи с 19 по 22, 3 главы Евангелия от Луки. Давайте послушаем этот отрывок.
Ирод же, четвертовластник,
обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение».
«Ты еси Сын мой возлюбленный, от Тебе благоволив».
Несмотря на предельную краткость этого евангельского отрывка, он касается двух очень пространных тем, которые не имеют между собой непосредственной связи. Единственное, что позволило апостолу и евангелисту Луке коснуться их в двух соседних предложениях, это Иоанн Предтеча, который выступает оба раза в качестве одного из действующих лиц. Апостол Лука сообщает, что Иоанн был заключен Иродом в темницу по сугубо личной причине. Он обличал неподобающее поведение Ирода. Когда мы сегодня читаем Евангелие, то нам не вполне понятны некоторые вещи. К примеру, мы не видим особого ужаса в том, что одна и та же женщина может быть последовательно женой двух братьев. Да, такое не поощряется. А церковь и вовсе говорит, что подобные браки недопустимы. Но в целом современное общество не видит в этом особой проблемы и уж совершенно точно не видит ужасного греха. Такие браки случаются, и, думаю, многие из нас могут привести подтверждающие примеры. Более того, Священное Писание Ветхого Завета, переход жены от одного брата к другому в случае смерти первого из братьев, не только не порицает, но и, напротив, считает делом обязательным. Это один из законов Ветхого Завета, о котором сказано в библейской книге Второзаконие. Но с Иродом все было несколько иначе. Во-первых, его брат Филипп был жив и даже здоров. Во-вторых, Иродиада была не только бывшей женой брата, но и племянницей Ирода, дочерью его сводного брата Аристовула. Одним словом, в глазах тогдашнего иудейского общества подобный брак был абсолютно недопустим. Но Ирод Антипа представлял собой типичного восточного тирана. К тому же он не был евреем, поэтому он не считался ни с нормами иудаизма, ни с обычными человеческими приличиями. Иоанн Предтеча был человеком совершенно противоположным. Для него нормы закона были важнее собственной жизни, поэтому он открыто обличал не только действия Ирода, но и его личную жизнь. Иудейский историк Иосиф Флавий по поводу конфликта Ирода и Иоанна писал так: «Ирод боялся, как бы Иоанн со своим большим влиянием на народ не задумал подчинить себе народ и поднять восстание, ибо народ, казалось, был готов сделать все, что он скажет». Евангелист Лука делает несколько иной акцент, но есть правда и в словах Иосифа Флавия. Действительно, Иоанн был чрезвычайно популярен, тогда как у Ирода не было никакого авторитета в глазах тех, кем он пытался управлять. Если бы Иоанн Предтеча захотел, то он смог бы физически устранить Ирода и захватить власть. Но Иоанну была совершенно чужда политика, его интересовал лишь Бог и та миссия, которая была возложена на него Творцом. О миссии Иоанна мы читаем здесь же. Он должен был приготовить народ Израиля к явлению Христа. Это означает, что он должен был напомнить народу об исторической цели существования Израиля и о том, каковы нравственные требования Бога к избранному народу. Проповедь Иоанна была необычайно яркой и действенной. Народ шел к нему и принимал крещение покаяния, то есть совершал ритуальное омовение в Иордане ради прощения грехов и в знак возвращения к жизни по заповедям. Христос не имел никакого греха, но тем не менее он тоже совершил омовение. Существует немало авторитетных комментариев, которые пытаются объяснить причину этого Христова действия. Самый, пожалуй, значимый из которых принадлежит святителю Иоанну Златоустому. Господь Иисус Христос в крещении по своей милости обнаружил свою солидарность с грешниками. В нем не было греха, но он не отделял себя от согрешающих. Он не становился в позицию независимого обличителя. А значит, он с нами даже тогда, когда мы находимся посреди греховной пучины. Он не делает попыток нас отчитывать, но несет на себе бремя человеческого греха.
Евангелие